Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Сейчас все будет.
Итак, друзья, мы уже в прямом эфире. Шалом всем вам. И, как сказал здесь уже один из наших гостей, сейчас все будет. Вы это услышали прямо в прямом эфире. Итак, в нашей передаче мы, как всегда, погружаемся в интересный, яркий, потрясающий еврейский мир для того, чтобы увидеть точки пересечения с христианством, для того, чтобы понять, как движется иудейско-христианский диалог. Очень надеюсь, что мы полезны бываем вам хотя бы периодически. За микрофоном Татьяна Ваганова, и сегодня мне приятно, что у нас за столом собралась большая компания. Спасибо всем тем, кто сейчас будет с нами, слышит нас, видеть. Мы сейчас будем говорить наши контакты, чтобы вы могли общаться совместно с нашей вот такой замечательной компанией. Итак, давайте по старшинству. Виктор Игнатенко, раввин Московской еврейской мессианской общины.
Шалом, шалом.
Шалом. У нас также Тимур Реджепов. Шалом. Привет, Тимур. Извини, шалом, пожалуйста, что я пока еще трудно выговариваю твою фамилию. Ты у нас редко бываешь.
Да.
Вот в чем дело. Тебе нужно почаще. Вот. Так, у нас также Иван Харитонов.
Шалом,
Ваня,
шалом,
привет. Харим. Да. Вот, ну, тебя здесь многие уже помнят и знают. Вот, и сейчас у нас раздевается и усаживается Макс Зверев, и сейчас вы услышите его приветствие.
Шалом всем.
Ну вот.
Здрасте.
Вот и он. Итак, друзья, мы сегодня собрались, почему такой большой компанией-то? Потому что повод есть. Вот совсем недавно, буквально на днях, в Петербурге проходило такое очень интересное мероприятие, где собирались мессианские общины с разных стран мира для того, чтобы понять, наверное, понять лучшее себя, понять, что можно дальше транслировать нашему миру, почувствовать запрос от людей. Вот сегодня мы будем говорить о том, что происходило там. Это встреча была друзей друг с другом, единомышленников, людей, верующих в Бога, делающих одно дело. И я думаю, что всем, кто как так или иначе интересуется еврейской темой, это будет уже интересно и полезно. Ну и вообще, я надеюсь, что мы будем интересны для всех тех, кто вот к нам сейчас подсоединится, подключится. Давайте сейчас я быстренько наши координаты. Во-первых, телефон прямого эфира, да, 8-800-333-1706. Вот такой номер, но мы его будем периодически повторять, если кто еще не выучил наизусть. Также у нас есть WhatsApp и Viber. Пользуйтесь этой коммуникацией, если вам удобно. Плюс 7-977-850-0996. И, пожалуйста, еще раз скажу, мы в прямом эфире, поэтому звоните нам, пишите нам, мы будем с удовольствием с вами общаться. Итак, давайте сейчас на одну секунду, для того, чтобы вы могли собраться с мыслями, для того, чтобы Макс Зверев мог отдышаться. Вот, для того, чтобы мы сейчас все вместе собрались и начали, наконец, наш эфир, буквально через несколько секунд мы будем продолжать, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады, и сегодня мы говорим вот о таком интересном мероприятии в Петербурге, о котором нам сейчас как раз расскажут наши гости. Давайте, кто первый-то готов начать?
Ой, давайте я, наверное, расскажу вообще, что такое ретрит, и на самом деле это особое мероприятие такое, это, как говорят многие, особое время. Это прекрасная возможность провести время, это выглядит как несколько семей таких еврейских собрались вместе для того, чтобы пообщаться, прославить Бога, чтобы побыть вместе, чтобы передать свой опыт друг другу. Причем я не скажу, что там только общины мессианские. Также туда приезжают и церкви. То есть это очень важное такое мероприятие. Если посмотреть на само название ретрит, ретрит – это вообще военный термин, который обозначает отступление с целью перегруппировки войск, то есть чтобы собрать свои силы и чтобы потом пойти опять в наступление. Но у нас получается не отступление, у нас получается своеобразная такая остановка. Остановка, чтобы понять вообще, на чем ты сейчас стоишь, о чем ты сейчас думаешь, чтобы какие-то свои внутренние, внутренние взгляды посмотреть, переосмыслить свою жизнь, переосмыслить свои действия, принять новые решения, обновиться.
Супер. То есть вообще, да, я вообще понимаю, что ретрит, он периодически всем нужен.
Он, да.
Потому что все, что ты перечислил, это актуально вообще для каждого человека. И если мы этого не делаем, мы можем вот далеко отклониться от курса, который изначально был намечен. А может быть, у некоторых даже он и не намечен, этот курс.
Эти ретриты – это как шаббат, только большой. Нам нужно каждую субботу останавливаться, чтобы переосмыслить, что мы делаем, да, чтобы побыть с Богом, чтобы обновиться. А ретрит – это такой, знаете, такой... большой-большой шаббат, когда мы останавливаемся и обновляемся не чуть-чуть, а обновляемся, может быть, даже полностью в таких моментах.
В Израиле были обязательные праздники, ну, вернее, не в Израиле, а Господь установил такое правило, он сделал обязательные праздники регалим, когда каждый мужчина должен был прийти на несколько дней, там, может, даже недель в Иерусалим и побыть там, отвлечься от своих дел, от сельского хозяйства, от бизнеса, от забот, от семьи, и побыть в поклонении с Богом. И Господь говорил, что три вот таких праздника регалима, они должны, каждый израильтянин, каждый еврей должен обязательно в году проводить с Богом. Это его вот такой вот режим у Бога для нас. Шаббат 52 раза в году, и три регалим должно быть такое уединение. Вот мы пытаемся как бы восстановить.
Супер, это. Да? Вот я хочу как раз спросить наших слушателей. Друзья, вы делаете хотя бы периодически шаббат? Вот вообще считаете, нужно ли это сейчас? Вот надо ли это нам сейчас в нашей практике жизненной, да, независимо от того, в какую церковь вы ходите или не ходите. Вот, но нужен ли вот именно этот перезагруз? Как вы это делаете? Как вы это понимаете? Было бы интересно. Вот дайте нам, пожалуйста, вашу обратную связь. А я хочу вот у ребят спросить, может быть, Виктор сейчас как раз немножко расскажет, потому что не всем понятно, не все слышали. Вот вообще чуть-чуть ввести, что такое мессианство? Мессианская община. Потому что мы говорим, церковь, мессианская община.
Мессианская община – это верующие, во-первых, семья верующих людей, братьев в Иешуа, сестер. Ну, основная цель наша, как бы, внутри вот Божьего тела – это восстановление еврейской составляющей в теле Машиаха, Иешуа, называемого Иисусом Христом, и возвращение к еврейским корням, и также, как бы, ну, может быть, поймите правильно, не хотим быть высокомерными, но мы, как верующие люди, мы видим, что церкви очень не хватает еврейского корня. И, ну, я думаю, что это большая потеря, большое упущение, потому что мы сами все, вот, знаете, как вкусили этого, таким церковным языком говоря, и не хотим отпускать, и наоборот хотим, чтобы у многих это было. Ну и хотим, знаете, мы что сделать? У Бога все-таки есть одна очень важная задача – это привлечение в свою семью своего первенца, Израиль. Это любимый Божий народ, который всегда оставался таким центром внимания Божьего. И мы хотим сделать мессианскую общину как вот удобной для еврейского народа. И мы хотим вернуть...
Вообще для всех, наверное, да?
Ну, мы, конечно же, всех принимаем, но основная цель... Ну, есть библейский порядок. Во-первых, иудею, это новозаветний порядок. Во-первых, иудею. И только во-вторых уже всем остальным. А у нас, как бы, мы видим во всем мире, как бы это упускается, этот момент. То есть, как бы, все для всех, но не выделяется, что во-первых, для иудея. А Бог вот так сказал, во-первых, именно, подчеркнул. И мы хотим вот это вот восстановить, и я думаю, что у нас получается.
Ладно, мы могли бы, конечно, сейчас... Ой, сейчас столько зацепок вот Виктор дал, сейчас можно было бы так дискуссию развернуть.
Можно.
Но не буду этого делать, потому что мы уйдем от темы. Но самое главное, что мессианская община – это в любом случае это церковь, которая впитывает, которая возвращается, которая выстраивается на еврейском таком вот базисе,
фундаменте.
Вот, чтобы всем было понятно, чтобы не было, да, может быть, каких-то...
Единственное, я, может быть, возразил против слова «церковь».
Церковь? Почему?
Да, потому что мне нравится... Ну, это не библейское слово, в Библии не существует. И даже намеков на это слово в Библии нету. Есть слово «община», «кейлат». Еврейский аналог или эклесии, греческий аналог, но слова «церковь» нету. Даже «кироикон», как бы говорят, что слово «церковь» происходит от греческого слова «кироикон», но и слова «кироикон» в Библии тоже нет. Поэтому я предпочитаю все-таки...
Так, а как же ты камень, не на этом камне я создам свою церковь?
Свою общину.
Общину,
общину,
да?
Ага. Не церковь, общину.
Это особенности перевода или что?
Это синодальный перевод, в котором иногда встречаются термины, не относящиеся к Библии. Например, слово «крещение», «Иоанн Креститель».
Ага. Так.
Это не относится, это не библейские термины. Ага. Это Иоанн никак не мог быть крестителем, и слово «крест» в корне этого имени...
Виктор... Да. Вы сегодня провокатор, потому
я
что
все
мы...
время провокатор,
нет,
я хочу, чтобы мы нет, все думали.
Нет, нет, вы сегодня,
сегодня
особенный провокатор, какое-то настроение, потому что, ну что же вы делаете-то со мной? Ну мне же здесь сразу хочется вот с вами начинать дискутировать,
нет,
возражать, понимаете? Ну что же
давайте
вы меня дразните-то?
Простите,
вот,
Татьяна,
вот,
я не буду больше.
Вот, спасибо, вот честно.
Потому
вот.
Что вы такие вопросы задаете.
Понятно, то есть все-таки виновата я, хорошо, ладно. Итак,
мой помощник.
Это чувствуется. Он хорошо справляется со своими обязанностями. Так, Максим, ну ладно, раз уж ты голос-то подал, давай сейчас будем с тобой общаться.
Давайте.
Ну ты-то меня не будешь сейчас дразнить. Ладно, ты сам на ретрите сколько? Вот первый раз, уже второй, третий?
Ну, я как бы просто разы не считаю, а так я уже очень давно на ретрите.
Счастливые часов не наблюдают.
Сколько я в России сейчас? 7 лет я, да, живу. И до этого, ну, я жил в Израиле. И первый раз я попал на ретрит, еще будучи, ну, живя в Израиле.
Так.
И это было где-то лет, наверное, 8 назад.
Ну, вот давай, расскажи нам тогда, чем вот израильский ретрит отличается от ретрита по-русскому.
А нет, в Израиле не было ретритов.
А, ну, не было? То есть да. Ты здесь начал уже путешествовать?
Я, будучи оттуда, поехал на Украину, в Киев, на свой первый в жизни ретрит.
Все понятно. Да. Ну, вот смотри, первый в жизни, вообще, когда все первое на жизни происходит, это особое ощущение, эмоции, когда первый раз-то. Ну, ты уже опытный такой товарищ. Вот чем вот именно этот ретрит настолько, может быть, удивил, вдохновил, открыл? Потому что ведь, ну, каждый раз, наверное, происходит что-то новое. Потому что это хорошо, конечно, вот мы собираемся, компании, старых друзей, мы увидели друг друга, пообщались, это замечательный ресурс, но цель ретрита все равно другая, да, как мы сказали, остановиться, переосмыслить, что-то понять, получить что-то новое. Вот давай делись вот...
Да, совершенно верно, и... Цель ретрита – остановиться и понять. И когда я приехал в Киев на этот первый в жизни ретрит, я как бы остановился и понял, что это что-то новое, доселе мной невиданное. И как бы, ну, я был там тоже в Израиле в мессианской общине, в ивритоязычной. Но там все как бы проходило совершенно не так, как то, что было на ретрите. Ну, как бы нам, мы люди, да, и нам... свойственно облекать какие-то вещи в ту или иную форму, которые, ну, как бы, какие у нас представления, в такую форму мы и облекаем. И я думаю, что каждый человек, не знаю, каждый пастор церкви, каждый пастор общины, он, наверное, облекает свое служение в ту или иную форму. И тут я, когда приехал на ретрит, я увидел, что формы совершенно никакой нету, в которую как бы пытаются...
А где форма?
А формы нету.
А вот это и есть форма. Есть, отсутствие формы есть.
Да, отсутствие формы, да, и есть форма. И я увидел, что как бы люди дают свободу движению Духа Святого, не ограничивают его. Как, ну, так же и у нас, как бы мы, ну, в общине, конечно, мы стараемся дать свободу Духу Святому. Но так как у шаббата, ну, у обычного...
Тоже есть регламент.
Есть регламент, да. Мы не можем дать такую свободу, которая происходит на ретрите. Который происходит на ретрите.
Понятно. Но ты для себя что-то открыл, если можешь этим поделиться, потому что есть какие-то, может, очень там сокровенные вещи, которые не надо говорить, это только себе и Богу. А есть что-то, что наоборот, чем нужно делиться?
Совершенно никаких сокровенных вещей.
Как совершенно сокровенных?
У меня, ну, как бы у меня лично нет никаких сокровенных вещей, ну, с Богом. Они, может, и есть, но потом я их не скрываю, допустим. Если мне Бог что-то говорит или делает что-то в моей жизни,
Я это потом, ну, говорю людям.
Ну, давай, вот поделись несу. Тогда чем-то.
Ну, опять же, как я сказал, нету никакой формы, а... Ну, то есть, соответственно, я увидел свободу. Я увидел свободу и то, что Бог, Он вне рамок, и вне рамок моих, ну, я прежде всего по себе сужу, да, что Бог, Он вне рамок моего какого-то понимания. Потому что, опять же, как мы говорили, человеческий фактор, он всегда присутствует, и нам, людям, свойственно все как бы сравнивать со своими представлениями. А там я увидел, что Бог, Он намного больше моих представлений. И...
Но, тем не менее, Его через это интересно познавать.
Его интересно,
да, естественно. Потому что, безусловно, ты же его познаешь своим сознанием.
И наоборот, да. это еще больше дает тебе какого-то интереса, еще больше дает тебе какой-то стимул познавать его. Потому что, ну, я вообще человек, который, ну, как-то люблю свободу. И то, что я вижу в Писании, Иешуа нас, ну, дал нам свободу. Он сказал, познайте истину, истина сделает вас свободными, да?
И опять же... Вот тяжело быть в ней и удержать ее, удержать себя в этом состоянии. Бог-то свободен, ну, а вот себя...
В Божьей свободе, да, тяжело удержать
себя. Так, ребят, давайте, подключайтесь тоже, поделитесь своими переживаниями.
Ну, вообще, я на ретрите третий раз, получается, я два раза был на питерском ретрите, один раз на киевском ретрите, получается, в Питере сейчас это второй ретрит такой, когда был первый ретрит, то это было похоже на такие, ну, как, на несколько дней шаббата такого, ну, ну, первый раз это всегда, мне кажется, тяжело идет, но сейчас это значительно отличается. У меня есть чем сравнить, потому что, вот, например, если киевскую общину брать, то она давно уже ретриты проводит. Я когда туда попал, я понял, что я с таким никогда не сталкивался. На каких конференциях я бы и не был, я нигде такого не
видел. Посмотрите, давайте нарисуйте нашему слушателю картину, потому что вы-то там были, вы знаете, да, человек, который ни разу там не присутствовал, ему тяжело, тем не менее, понять, что же там происходило. То есть там вот вы встретили, что там было, прославление, слово, общение, или как, что-то было другое. Расскажите вот эту картинку.
Хорошо, давайте, нарисуйте. Давайте я просто попытаюсь сейчас описать картину и киевского, и питерского ретрита. Вот я захожу в зал, и что я сразу вижу? Я вижу группу молитвенников, которые, наверное, уже где-то, может, за полчаса, может, за час до начала вообще прихода людей, они уже промаливают все, что будет происходить. Потом начинается прославление, начинаются танцы, начинаются хороводы, и прославление идет не классический, там, не знаю, может, 15, 20, 30 минут, как люди привыкли на конференциях, упорядоченно. Прославление может длиться и 15 минут, оно может длиться и 4 часа. Там есть свой порядок, но это порядок не установленный администраторами, людьми. Понятное дело, что там есть администраторы, но все контролируют не они. За все уже на ретрите отвечают в первую очередь молитвенники, которые говорят прославлению, что вот если появилось какое-то чувство, что надо, например, что-то сильнее сыграть, надо медленней, надо громче, надо тише, они отвечают за молитвы, и как само название идет, молитвенный ретрит. В первую очередь это молитва именно персональная, вот я и Бог, и это молитва именно с братьями. Все совместно могут и молиться, и тихо, и громко. Это может доходить до такого прорывного, ну, правильное слово, это, наверное, будет такое орево, по-другому это не скажешь. Потому что я, когда был первый раз на киевском ретрите, там вот просто началась такая прорывная молитва, и, ну, мне казалось, в зале, ну, сколько, ну, может, 800 человек, может, больше, может, меньше. Этот крик стоял, наверное, где-то час, он просто даже не становился не тише, а только громче, громче, громче. И вот там просто молитвенник в первый день ретрита, вот вечернее собрание было, он говорит, кто, у кого не получается войти в вот это ретритное состояние, давайте сейчас будем кричать. Вот просто сделаем такой шаг веры. Кто уже вошел в состояние ретрита, давайте поможем войти тем, кто не может. Это как раз...
Вань, я тебя попросила нарисовать картинку, сама уже мы так, наверное, зря я это сделала.
Это именно момент, когда мы можем поклоняться Богу как община, то есть когда каждый поддерживает друг друга. Если кто-то упал, то его сразу же поднимут и помогут ему.
Так, смотри, давай, чтобы окончательно не напугать наших слушателей, вот, значит, собирается огромное количество людей, все кричат, вот если не можешь, давай кричать. Вот давайте мы немножко, чуть-чуть вот объясним, да, вообще этот контекст. Если мы говорим, что это еврейская традиция, давайте вспомним, где вот подобное происходило в Библии, то есть когда, допустим, собирался еврейский народ, когда они так молились для того, чтобы сделать какой-то прорыв. Виктор,
подключитесь. Я как уже сказал выше, это вот праздники, праздники Господни, когда народ собирался вместе ради Бога. То есть цель собрания народа была не увидеть друг друга только.
И они прямо вот так кричали.
Ну, я думаю, что...
Они, наверное, всякое там делали.
Да, я думаю, что в Израиле это было...
Максим, всякое там делали.
Вот. О чем говорил Ваня? Вот, смотрите, представьте себе любую конференцию. Любую. Там можно врачи-стоматологи, христианская конференция или там еврейско-мессианское собрание, конференция. Там, да, вот люди приехали с какой-то целью. Есть служители. У служителя, как у чиновника, например, может быть одна неправильная цель. То есть служитель или чиновник, у него может быть такая цель, как остаться служителем или остаться чиновником. Для этого он пытается сделать все хорошо. Хорошо. То есть все, вот ему положено в служении делать все хорошо. Вот он отвечает за молитву или за прославление, или за устройство зала.
Ну да, суть понятна.
Понятно, да. Но здесь в чем отличие? В том, что здесь есть служители, но их цель не сделать все хорошо, а их цель услышать тихое дуновение Духа Святого, которое может по желанию, по суверенному желанию Бога, колебаться от полной тишины, в которой находятся вот все вместе в единстве, до, знаете, такого победного воинского крика. Это не то, что там все время люди кричат, понимаете? Это может быть танец, это может быть песня, это может быть проповедь. Но люди находятся в молитвенном состоянии во время поста, когда они тщательно слушают, чего хочет от нас Бог. И вот когда люди входят вот в это состояние, то вот чем ретрит отличается? Тем, что все служения на ретрите подчинены не структуре, не стремлению выполнить все качественно, а услышать Бога и, слушаясь Его, вот быть тем Израилем здесь на земле, который здесь на земле отвечает на Божий призыв и делает то, что хочет Божье сердце.
Да, но я недаром сделала ссылку к Библии, потому что если мы там посмотрим и праздники, как уже сказали, да, и какие-то события, которые еврейский народ проходил с тяжелым испытанием, например...
вхождение, да, Давида там, в Иерусалим.
Вхождение Давида или, например, там выход, если так отмотаем назад, выход Израиля из Египта. Да, там,
или когда... война с Иерихоном.
Война с Иерихоном, да, то есть мы видим вот эту мощную какую-то энергетику сильную, объединяющую всего народа, когда нужно было либо прорваться, и нужно было сделать вот эту локализацию, надо было сделать эту концентрацию и вот в этот шаг вперед. Либо наоборот, это был уже как выход, да, когда вот пройдены какие-то испытания, и вот сейчас, фух, можно наконец это отпустить и просто прославить Бога за спасение своей жизни и так далее. Вот мы же здесь тоже, по сути говоря, и из Египта выходим все время.
Каждый человек.
Мы же и вот эти вот события, которые у нас происходят, они требуют вот этого тоже выдоха или, наоборот, вдоха вот какого-то молитвенного. Поэтому это очень важное состояние. Может быть, действительно, это не всем вот так легко понять, потому что это же практика определенная, да, чувства навыкам приучены. Но, безусловно, это полезно в нашей жизни, и мы видим, что Писание это подтверждает. Вспомните того же самого Давида, вот его потрясающие псалмы. Я говорю, я люблю вот название этого, такой вдох и выдох, потому что он там и стенает, и плачет, и ревнует, и жалуется, и где-то негодует, вопросы где-то такие, может быть, провокационные Богу задает, и вот он выплескивает это из себя, а потом, когда он такой вот опустошенный, он начинает уже Богом наполняться, и ты видишь уже, как меняется ход его мысли, его чувствования. Вот это очень интересно, если не обращали на это внимание, вот обратите, пожалуйста.
Я вот правильно вы сказали, Татьяна, именно надо следить, что меняется. Вот есть перемены какие-то в жизни, они происходят. Нам надо быть чувствительным к этим вещам. И вот Максим начал рассказывать про то, как он впервые побывал на ретрите. И после того, как он побывал на ретрите, он много мне рассказывал об этом. Я до этого тоже никогда не был. И он уговорил меня тоже поехать на мой первый ретрит. И знаете что? Я после этого ретрита изменился очень сильно. как верующий человек. То есть я для себя открыл несколько важнейших вещей внутри себя. Одна из первых главных вещей, которые Бог мне показал на моем первом ретрите, что я, будучи христианином, я остаюсь антисемитом. То есть я был осознанным антисемитом до уверования, но когда я познакомился с Писанием, когда я покаялся, как все приличные христиане, я думал, что этой проблемы во мне нет. Ну, как бы, мы же читаем еврейские писания, да, это же еврейская книга, все евреи, вот, ну, и думаешь, что у тебя все нормально. Но на том ретрите, а он был посвящен, тема вот конкретно того ретрита моего первого, это было покаяние в антисемитизме. И мне там вот наш Бог как-то прикоснулся ко мне и нежно-нежно дал мне понять, что на самом деле...
Есть проблема.
Есть большая проблема, решать. Которая угу. не дает мне понять ту глубину, которую Бог... хочет открыть каждому верующему человеку, независимо от национальности, вот то, что вы говорите. Вот это абсолютно не зависит, еврей ты, не еврей. Бог каждому человеку хочет открыть свое сердце. И на том ретрите я это почувствовал, но у меня не хватило сил вот так вот прилюдно это сделать. И я сделал это потихонечку, как в уголочке сам собой. Но Богу этого хватило, и мое мышление так переменилось. Примерно как вот в покаянии, когда вот человек изменяется ментально, вот это метаноя, перемена ума происходит. Со мной тоже что-то произошло. И я вернулся к себе, в свою родную церковь, я больше не смог проповедовать так, как проповедовал раньше, и думать так, как думал раньше. Все мое желание было направлено просто на Израиль и на понимание вот этой еврейской составляющей. То есть, с первого моего ретрита я стал совершенно качественно другим человеком, как верующий. Совершенно. Бог показал мне глубину, высоту, ширину, такую, вот к чему готов мой разум, он меня готов туда пустить, потому что я принял вот это, знаете, общность, единение с народом Израиля. Это очень важно. И потом уже, ну, я жил ожиданиями этих ретритов. Каждый год, 3 раза я стремился и по возможности ездил. И вот сейчас такая возможность появляется, что мы совместно с нашими братьями под их руководством в Петербурге начинаем наши российские мессианские ретриты, молитвенные такие, прославленческие.
Это каждый год будет?
Это будет не один раз даже в год.
Так.
Мы, угу. Я думаю, в идеале мы будем стремиться именно вот к трехразовому, но пока еще мы, ну, как бы начинаем только, и угу. пока это все не ритмично еще, по мере возможности. Но думаю, что зимой, друзья, вот следите как бы за нашими новостями, подписывайтесь на нашу группу Мема, будет информация, и мы будем приглашать уже всех братиков, сестричек побыть с нами и понюхать воздух ретрита, вот, дыхание такое.
Да, друзья, ну давайте прямо сейчас небольшой такой перерыв, да, и мы снова возвращаемся в нашу студию, будем продолжать говорить о ретрите, знакомить вас вот с этой интересной такой составляющей жизни человека. Итак, через несколько секунд мы снова будем в нашей студии.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы с вами снова в нашем замечательном шаломе. Это прямой эфир, поэтому вы можете нам звонить, писать. Может быть, вы нас видите как раз сейчас. Присоединяйтесь. Мы говорим сегодня о ретрите. Ретрит – это вот такая встреча, остановка, перегружение, да, собранность для того, чтобы понять все-таки немного что-то о себе, увидеть новые возможности и понять, каким образом в эти возможности можно входить. Вот это очень важно вообще для каждого человека. И если мы говорим о библейском основании, мы видим подтверждение этому. И здорово, что сейчас это продолжает практиковаться. Вот попробуем сейчас связаться с нашим одним гостем по телефону. Надеюсь, что у нас сейчас все получится. Добрый день, вы слышите нас?
Добрый день, да.
Да, замечательно. Ну вот наш гость на связи, я его могу представить, это Александр Ярошевич, он раввин еврейской мессианской общины из Краснодара. Александр, рады вас слышать в нашей передаче.
Взаимно, взаимно.
Ну вот мы уже... Шалом. Да, шалом. Ну вот мы уже немножко поговорили здесь с ребятами о том, что, вообще, что такое ретрит. Познакомили немного наших слушателей. Вот, объяснили, каким образом проходит вот это потрясающее действие. Но мне хотелось бы вот поинтересоваться у вас. Вот вы в Краснодаре, насколько вы уже долго практикуете вот эти встречи?
Ну, мы только третий год... как еврейская мессианская. Но, конечно, к этому был путь. Где-то около 5 лет вот мы, и мы ездили на ретриты в Киев. И вот этот раз мы были в Питере на таком российском ретрите, если можно так выразить. Поэтому имели большое благословение.
А вот вообще, с чего все начинается? Потому что, например, мы сейчас приглашаем людей к тому, чтобы они могли как-то к этому присоединиться, чтобы не просто вот услышать, а самим почувствовать. Но любое же новое какое-то начало, любой шаг, он имеет вот внутреннюю мотивацию, да, когда что-то зреет, зреет в тебе, и потом, наконец, ты говоришь, да, я все-таки должен это сделать. Вот у вас как было? Почему вы решили, что вам необходимо поехать, например, на ретрит?
Ну, во-первых, я... имел откровение от Господа. На еврейские корни. И я конкретно имел 2 пророческих сна. И потом имел подтверждение в своей жизни. И одни из подтверждений, на которых я... Ретрит. Он сыграл огромную роль. Подтверждение этого мессианского видения в моем сердце. И в дальнейшем для общины. Ну вот, если это в 2 словах.
Ага. А вот, допустим, вот мы же понимаем, да, вот есть некая причинно-следственная связь. Вот мы что-то сделали, уже об этом тоже немножко говорили, да, и вот в результате этого действия мы видим какие-то изменения. Вот уже, допустим, ретриты там 3 года проходят. Вот какие изменения наблюдаются? То есть что вот реально происходит в жизни вашей, людей? Может быть, какой-то случай можно рассказать, если есть? Чем поделиться таким вот жизненным?
Да много, просто что время я.
Нет, ничего, нет, вы не смущайтесь, у нас есть время, во всяком случае, вот мы можем вас немножко послушать.
Ну, во-первых, что для меня ретрит? Я, приезжая на ретрит, Бог дает мне направление, как мне двигаться дальше. В том видении, которое он открывает. Я получаю такое вдохновение, чтобы Бог говорит, допустим, на определенные вещи, открой свои уши. Вот это я хочу в твоей жизни изменить сейчас. И вот в этом направить. Конкретно некоторые вещи.
Понятно, то есть это вот да, ага. То есть это вот именно, как мы говорим, и перезагрузка, и плюс еще какое-то открывается понимание твоих дальнейших шагов жизненных.
Да.
Это важно. А вы в этот раз, вы же тоже присутствовали, да, вот на этом ретрите в Петербурге?
Да, в этот раз присутствовал. Вот, это первый раз, я, кстати, в Петербурге.
Ага, понятно. Но вот все равно уже у каждого ретрита, у каждой встречи есть какое-то свое лицо. Потому что Бог же не говорил, вернее, Он говорит какие-то вещи, может быть, постоянно для напоминания, чего не надо отступать, но, тем не менее, все равно что-то новое, каждую встречу что-то появляется, какое-то лицо. Вот в этот раз вот что можно было бы отметить, что нового было на этом ретрите?
Ну,
по вашим ощущениям.
Такое вдохновение, что это вот то, что Бог хочет делать в России. Я был в Украине на ретритах, и там такое международное вот движение, что Бог показывал. А здесь я увидел, что Бог хочет, сейчас Он захватывает Россию в этом, именно Россию. И как Он хочет сделать? Я увидел вот это в поклонении, в слове, которое Бог хочет исцелять, снаряжать. Для того, чтобы нужно действительно было сначала исцеление нашей сердец, чтобы мы могли принять от Господа, ну, вот эти ресурсы, которыми Он хочет двигаться. Но я имею в виду мессианское движение.
Да, мы поняли. Угу. Александр, спасибо вам большое. Спасибо, что вы были с нами на связи, спасибо, что поделились. Я думаю, что это было тоже как-то вот для кого-то важно услышать, уверенно. Спасибо большое.
Спасибо вам. Всего доброго, Барух Ашем, с Господом.
Спасибо, спасибо. Друзья, у нас здесь вот есть телефонный звонок, давайте мы попробуем его принять. Так, давайте попробуем его принять. Шалом, вы с нами, пожалуйста, вы можете говорить.
Да, шалом, мир вам, это Дмитрий. Но, извините, я все-таки решил прореагировать вот на слова там церковь, крещение, но в том-то и дело, что Дух Святой...
Я знала, что это выстрелит.
Да, он говорил на разных языках, во-первых, да, во-вторых, например, Павел, когда говорил иудеям, они его слушали, но когда он сказал, что Дух Святой дан язычникам, они возмутились, да, и все-таки тоже надо себя в этом, как и в антисемитизме, контролировать вот в таком отношении. И опять же, то, что я говорил еще раньше, что все народы принесут свое богатство в Иерусалим, uh-huh. как волхвы, и поэтому не надо возмущаться вместе с Иродом и фарисеями, что богатство культуры других народов, они тоже входят. Как бы надо, наоборот, в это вникать.
Угу. Дмитрий, вот хочу сказать, что я с вами согласна, вот, и мы бы с вами вот подискутировали бы, если бы это был у нас другой эфир с Виктором, потому что вот он сидит, и я чувствую, что ему тоже есть, конечно, что сказать, но и нам тоже. Вот. Но мы обязательно к этому вернемся. Вот мы будем говорить на эту тему, потому что есть что здесь сказать, есть что обозначить. Не знаю, насколько мы согласимся друг с другом, но я надеюсь, что мы будем стремиться к тому, чтобы друг друга услышать и понять. Это самое главное. Друзья, очень хотелось бы у вас узнать, вот, вот мы сейчас говорим о ретрите, говорим о этих интересных практиках, вот возвращаясь к своему первому вопросу, вот как вы считаете, вот нужен ли сейчас нам шаббат вот такой вот большой, общий, и, скажем так, шаббат еженедельный, что, если вы это практикуете, что это вам дает? Поделитесь, пожалуйста, было бы очень интересно узнать. Вот это время перезагрузки, потому что нам сейчас это важно. Мы все живем в таком угорелом темпе, что остановиться, выдохнуть, ну, это просто роскошь. А вот Бог как-то хочет, чтобы мы это делали периодически, иначе он говорит, ты хорошо, конечно, бежишь, но что-то ты уже это в другую сторону. Вернись, я все прощу. Ну, давайте снова вернемся к ретриту, ретриту в Петербурге, который проходил. Вот мне хочется Тимура спросить, потому что он сидит с таким печальным, грустным лицом. Тимур, мы здесь так вот говорим, улыбаемся. Почему ты грустишь?
Не, я не грущу на самом деле. Я думаю, что ретрит – это время, когда мы узнаем Бога с новой стороны. Знаете, мы, когда сидим там в общинах, да, в церквях, проводим служения, они становятся привычные, и они становятся литургийные такие. И мы привыкаем к тому, что Бог действует вот так или вот так. Вот. Или там, ну, еще может быть вот так, но очень иногда почти нет. И когда мы приезжаем на ретрит и даем свободу действовать Духу Святому, мы видим такие вещи, которые не вмещаются в наши головы. И на этом ретрите были, ну, происходили события, когда мы не понимали вообще, Бог это действует так. И все понимали, что да, так действует Бог, и это все чувствовали, что так действует Бог. Но это не вмещалось нам в голову. Понимаете? Были такие вещи, когда это не вмещается. То есть у нас есть уже шаблоны, у нас есть уже стереотипы. И когда что-то происходит сверх, мы, знаете, просто вот так, как компьютер виснет, и мы не понимаем, нам нужна перезагрузка Windows.
Да, слушай, ну вот ты сейчас сказал вот то, что вот такой момент, ведь это вот для кого-то очень опасная такая вот опасная практика, потому что вот если, например, мы что-то знаем, мы в чем-то уверены, тогда у нас есть ощущение, что вот все правильно, и мы находимся как бы вот на правильной позиции. Как только мы выносим себя из зоны психологического комфорта, даже в отношении с Богом, у нас сразу мы становимся в таком открытом пространстве, которое нам нужно осваивать для того, чтобы понимать, верно, неверно, как ты вот сейчас говоришь, да? И вот для этого, наверное, прежде чем выходить вот в такую зону риска, нужно сначала утвердиться в чем-то базисном, вот получить какое-то основание для того, чтобы не смутиться, не соблазниться, для того, чтобы была возможность это понести.
Вы знаете, я полностью согласен, Татьяна, потому что поэтому с этой целью, для того, чтобы попасть на ретрит, нужна рекомендация руководителя церкви или общины. То есть этот вопрос предусмотрен, потому что человек, который новичок или слабый в вере, или наоборот, бывает такое, что человек так долго находится в каком-то одном вот агрегатном состоянии, да, что ему просто, ну, пастырь понимает, что такому человеку опасно, действительно, как вы говорите, опасно резкий переход вот во что-то новое и необычное. Поэтому вот руководители ретрита мудро очень распорядились, что прежде чем человек попадет на ретрит, ему нужно прислать рекомендацию от своего духовного наставника, чтобы вот таких вещей не происходило. А вот Тимур, то, что говорит, я вот думаю, может быть, он подробнее расскажет, потому что как он со сцены переживал вот это прикосновение, и я просто знаю немножечко, что как Господь касался его прямо во время прославления, и что необычно вот конкретно в своей сфере, как лидер команды.
Так, Тимур, ждем тогда, давай.
Перенес.
Если можешь, поделись.
Да, ну, мы, в принципе, знаете, мы не так давно, я стал лидером прославления, и многие вещи, они для меня, ну, по-новому открываются. И когда мы приехали служить, и, ну, знаете, есть всегда какие-то наработки, да, такие, ну, какие-то уже привычные шаблоны, и вроде как бы мы пытались в них выстраиваться, но Бог делал так, что мы делали все иначе, понимаете, и, допустим, были вот такие вещи, когда у нас есть регламент все равно какой-то, и говорят, что вы должны ложиться там в час, и человек, который отвечает, ответственно подходит и показывает, что остается последние 5 минут. И Бог начинает действовать, знаете, настолько сильно последние 5 минут, что это уже невозможно остановить. Но уже надо быть глупцом, чтобы это остановить. И следующее, я не знаю, там полвечера идет прославление, и настолько вот оно как бы сильно действует дух, что и настолько необычно. И когда, знаете, я изнутри, это я вообще думаю, это мы вообще это играем? Мы такое не играем, мы себя так вообще не ведем. Дома мы себя так не ведем.
Но это то, в принципе, о чем говорил Максим, да, в начале передачи, что не рамки преобладают над процессом, а процесс над рамками. То есть их можно там размещать, раздвигать, потому что здесь приоритеты другие.
Да, и знаете, и мы, ну, как бы мы не знаем, потому что 5 минут, да, они прошли, и вот уже прошло еще полчаса, и это все идет. И знаете, и люди не устают, что самое страшное.
Что самое страшное?
Да, и то есть я, странное, как бы я, да? Смотрю, да, а понимаете, уже 2 часа люди танцуют в таком темпе, что, ну, это уже выше, мне кажется, человеческих каких-то сил. И люди реально не устают, что, ну, странно, и люди находятся в потоке, и никто не садится. Понимаете, и не потому, что там надо или так как бы у нас принято, а действительно люди не устают, и действительно люди находятся в сильном таком потоке Божьем.
Бог как бы через сердца начинает действовать. Вот я знаю просто программу Тимура, я знаю, какие песни они играют, но они выходят со своей программы и начинают играть совсем другое. Я вижу в глазах у них удивление, такая некая потерянность, и они не понимают, правильно они это делают, неправильно, что вот они взяли и переделали, вот прямо на сцене переделали все. И я смотрю, они переглядываются какими-то условными сигналами, подбадривают друг друга, там люди, молитвенники молятся, тоже подбадривают молитвы, люди, которые танцуют, они из зала подбадривают музыкантов, и видно, что Бог действует через сердце Тимура, Вани, там, Ильи, те, кто поет, танцует, молится. Все, вот знаете, видно, что все находятся разные люди, с разным уровнем. Разный духовный багаж у каждого человека. Но при этом все находятся в таком единстве, что это не может не быть Бог. Не может не быть. И все это видят в друг друге, как в зеркалах. И это такое ободрение, что, ну, люди наполняются, насыщаются, и, ну, никто расходиться не хотел. Знаете, когда ретрит заканчивался, он заканчивался хлебопреломлением, принесли мацу, принесли виноградный сок, и после хлебопреломления опять ребята взяли гитары, уже закончился ретрит, они взяли гитары, начали что-то бренчать такое, свое что-то, знаете, и вдруг я смотрю, сестры, которые только что 3 часа танцевали, они опять выбежали танцевать, и люди, которые собираются уходить, опять вернулись. Я видел просто вот это, знаете, репетицию небесного Иерушалайма, когда люди, глядя на друг друга, не хотят расставаться друг с другом, не хотят уходить друг от друга, они хотят дальше так бы оставаться вместе, они чувствуют, что это и есть вот это вот то, к чему нас Бог призвал. Разные люди, разные, с разным уровнем, кто-то там были совсем новенькие, там были люди из детдомов, которым надо много-много объяснять, чтобы они поняли, что здесь происходит, а были люди, которые с опытом, с большим, с багажом, но это не имело никакого значения.
Ну, кстати, вот он же был международный, да, этот ретрит?
Нет, этот ретрит, почему о нем не было никакой информационного
вброса? Он был вброса. Какой, российский?
Он был просто российский, больше того, туда никого особо не приглашали, кроме близких очень вот общин, которые в одном духе находятся.
Но, тем не менее, давайте вот обозначим, то есть был вот Краснодар, кто еще там у нас был?
Я не знаю, честно говоря, там Тихвин был, там...
Из Дагестана были.
Дагестан, да? Значит, не только Россия.
Дагестан – это Россия.
Россия, да.
Федерация.
Угу. Вот. Но не совсем.
Но мы стремимся все-таки к тому, чтобы присоединялись люди из разных конфессий. Не то, чтобы они переходили там в мессианское движение, не-не-не, боже упаси, пусть каждый человек, вот как ему открыто, так он и будет, двигается там, да, но если у кого-то есть откровение о том, что надо вот быть вместе через вот еврейские корни, то будут всем рады очень. И мы движемся к тому, чтобы мессианские ретриты, они стали постоянными и известными, и чтобы там было хорошо людям из разных регионов, разных стран, разных конфессий. И я думаю, что еврейская составляющая – это именно тот объединяющий фактор, который может соединить вот именно под общей главой всю Божью семью.
Ну, вот у нас 4 минуты осталось, да. Но вот хотелось бы чуть-чуть вот о чем сказать. Вот было время для того, чтобы как-то вместе пообщаться и почувствовать или вынести это на обсуждение, понять запрос, вот что сейчас люди ждут, вот как двигаться дальше мессианскому движению, отвечает ли оно сейчас на запросы людей, или это, скажем так, вот чисто такое свое видение, какое-то свое представление о том, как дальше двигаться дальше, а народ, если захочет, подтянется. Вот было рассуждение вот в такую сторону, то есть как чувствовать запрос человека сейчас, в чем он нуждается, что вы можете ему дать, как мессианское движение?
Я коротенько, может, скажу, там ребята, может, что-то еще добавят. Такого вот прямо обсуждения не было. Мы просто вот как раввин Александр из Краснодара говорил, знаете, мы все поняли просто, что вот нашему господину, Творцу Вселенной, ему угодно то, что мы делаем. И этот вот первые два ретрита в Питере, они с этой целью и были. Просто мы хотели попробовать и понять, ну, может быть, мы по-человечески как-то это все придумали, но мы увидели, что 100% это было действие Божие, и мы видели, что Духу Божьему, Руаха Кодыш, было комфортно с нами, и он действовал вот с нами в этом действии, и мы поняли, что у нас есть ободрение от Бога, что мы правильно делаем, и что дальше надо развиваться.
Максим, что-то хотел сказать?
Ну, я хотел сказать немножко другое, но и просто сейчас тема поменялась, но я и по теме тоже смогу сказать, потому что ретрит, он как бы был для нас в первую очередь, для людей внутренних, которые уже находятся в мессианской общине. Ну, как мы знаем и понимаем, что у Бога нет ничего вот только для нас. Мы уже верующие, мы уже познали Бога. И все, что мы на ретрите сейчас делали, и искали Бога, и обновлялись, и менялись, это только с целью того, чтобы мы потом приносили плоды и несли Бога другим людям, которые не знают Его, которые не верующие, да? И опять же, все вот эти изменения, которые там происходят, и обновления, они с целью того, чтобы мы потом шли и могли общаться с людьми, ну, так, как мы не общались раньше с ними. Потому что у нас, опять же, есть свои шаблоны, есть свои стереотипы. Мы знаем Бога так, вот только так и больше никак. А Бог на этом ретрите, он показывал, типа, как, знаете, мои мысли, они не ваши мысли. И можно даже немножко конкретики внести, то, что, ну, вот ребята говорили, что были иногда моменты, что они, ну, были сами, не знали, что происходит. А, ну, как бы конкретно, ну, что происходило. Происходило то, что обновление, и обновление в понимании, знаете, вот, ну, даже тут иногда ребята приходили и говорили, что там прославление, оно может быть только вот таким, допустим, только вот нигуны или только там еврейская музыка. Но на этом ретрите как бы Бог показал, что прославление, оно не только такое, и что почти все жанры музыки, они могут прославлять Бога и могут как бы нас приближать к Богу. Я так, ну, вообще для себя получил откровение. Это как Петру, да, когда он к нему во сне, да, пришло это полотно с нечистыми зверями. И Бог сказал, закали и ешь. Он говорит, а как я могу есть, это же все нечисто. А он говорит, а, ну, ты как бы не можешь. То, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. Так же и с музыкой. Музыка практически всех жанров может славить Бога и приближать и углублять нас Бога.
Друзья, спасибо вам за то, что вы нам все это рассказали, поделились. Мы это все поняли, прочувствовали. И думаю, что ретрит – это замечательное вообще действо. Будем в этом участвовать. А спасибо вам, всем, кто нас слушал. Шалом, дорогие. Счастливо.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.